ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. На улице отличная погода, но должна вас разочаровать. Лето все равно закончится, потом осень, а потом, как известно, зима. И если вы думаете, что это будет не скоро, вы глубоко заблуждаетесь. Месяца три, максимум четыре у нас осталось до наступления зимы. И, как вы понимаете, нужно город к зиме подготовить, а именно отопительную городскую систему. Вот об этом все знает сегодня наш гость, который сегодня у нас в студии. Максим Ребенко, главный инженер, технический директор Пермской сетевой компании. Максим Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Приятно видеть вас в нашей студии, тем более, что мы сейчас можем сразу все сказать, а почему все дороги перегорожены, а почему у нас в доме нет горячей воды. Вот с этим и будем разбираться, друзья, сегодня в течение 45 минут. Итак, ваша компания начинает ремонт городских сетей когда? Теплосетей. Вот снег сошел и сразу?
Да, на самом деле подготовка к отопительному сезону уже начинается в конце текущего отопительного сезона, ну, уже в апреле. В апреле, в начале мая мы начинаем часть ремонтных работ и уже часть гидравлических испытаний. Ну, по тем сетям, из-за которых не будет отключения потребителей, мы, соответственно, уже проводим ряд мероприятий по подготовке к зиме.
2075-96-6, телефон прямого эфира. Мы, как всегда, в прямом эфире работаем. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. 922-38-86-96-6. Это Вайбер. Пишите, если по какой-то причине не можете или не считаете нужным позвонить. Есть ли какие-то определенные требования к погодным условиям? Ну, условно, нет дождей в течение недели. Или не идет снег. Снег стаял 3 недели тому назад, почву, может, вы каким-то образом изучаете, прежде чем начать свои ремонтные работы, или вот снег сошел и сразу готовы к работе?
По большому счету, погода, ну, практически не влияет на наши план-графики, ну, только окончание отопительного сезона, ну, наверное, вносит свои коррективы. Соответственно, как только заканчивается отопительный сезон, так мы приступаем к нашим работам. Осадки, безусловно, влияют, но они влияют на ход работ, они, ну, безусловно, нам мешают, и было бы хорошо, если все было сухо и замечательно. Ну, с водой мы также успешно боремся, откачиваем, ну, в целом.
Ага, то есть вы работаете, несмотря на дождь и там, или поздний снег, как у нас нынче 1 июня, да? То есть, несмотря на погодные условия, ваши работы не останавливаются ни при каких условиях?
Да, не останавливаются. Вот если взять прошлое лето, то оно было достаточно дождливое, и ряд сложностей у нас с этим возникало. Но небольшой, скажем так, дополнительный объем работ приходится выполнять, ну, связанный с откачкой воды из канала. Соответственно, если мы выкопали яму, то, безусловно, туда вода поступает, и приходится откачивать. Ну, какое-то время на это тратить и усилия.
А заканчиваются ваши работы когда? Когда ляжет снег? Или когда делаете, пока все не будет сделано?
Непосредственно по технологии, что касаемо трубопроводов, все работы мы заканчиваем и планируем закончить до начала отопительного сезона. То есть мы должны все подготовить и запустить теплоснабжение в дома. Но какие-то остаточные, скажем так, работы, связанные с благоустройством, они могут уже уйти за отопительный сезон. Ну, это, скажем так, уже окончательное такое подведение итогов по работам.
Это вы говорите об укладке асфальта, о тротуарах, о каких-то,
да,
бордюрах,
именно
укладки и так далее, да?
Да, именно так.
Вы уже произнесли словосочетание «гидравлические испытания тепловых сетей». Я понимаю, что речь идет об опрессовке. То, что в народе называется опрессовкой, все верно?
Да.
Вот давайте так, что это такое, а главное, зачем нам всем это нужно, что нам так активно мешает жить и пользоваться горячей водой в течение лета?
Ну, на данный момент не нашли способов максимально качественно подготавливать систему к зиме, кроме как проведения так называемых опрессовок. Ряд городов в свое время отказывались от этого мероприятия, но в результате чего резко увеличивалось количество дефектов в отопительный период. Поэтому основное мероприятие по подготовке к зиме — это проведение гидравлических испытаний. По сути, это мероприятие достаточно простое. Выделяется отдельный участок и повышается давление теплоносителя на данном участке свыше рабочего. То есть есть стандартное давление в соответствии с режимом, при котором участок работает всю зиму. Вот, гидравлические испытания — это несколько увеличенное давление. В соответствии с требованиями и нормами оно должно быть не ниже 1,25 раза. То есть мы в среднем поддерживаем на уровне 1,3. То есть рабочее давление, если умножить на 1,3, то, соответственно, получаем испытательное давление, и, соответственно, мы продавливаем участок этим давлением.
В общем, понятно, почему горячая вода отключается, да, поскольку участок, грубо говоря, трубы выходит из строя в данном случае, то есть он на испытании. Понятно, что по нему вода в дома поступать не может, соответственно, воды в доме нет, вынужден ее отключать. Я правильно разложила это, как житель города Перми?
Да, к сожалению, есть недостатки этого метода.
Я бы сказала, это особенности, причем такие необходимые, вынужденные, да ведь? Ну, вряд ли это не... Это недостатки, с одной стороны,
да.
Но мы никуда не денемся.
Здесь в соответствии с методикой, потому что гидравлические испытания, они проводятся четко по методике, необходимо отключить всех потребителей, предварительно предупредив их, и, соответственно, ограничить потребление горячей воды на срок не более чем 14 дней.
Максим Сергеевич, тогда сразу же и вопрос. А если вдруг сроки опрессовки затягиваются или гидравлических испытаний затягиваются на месяц, я понимаю, что это не норма. А вот почему? И понимаю, что с этим надо разбираться. А вот куда пожаловаться? И стоит ли вообще жаловаться, может, просто и терпеть?
Нет, жаловаться...
Всегда надо.
Жаловаться всегда надо. Надо обращать внимание. Это ненормально. Отключение должно быть не более 14 дней. Если оно увеличивается, то, соответственно, есть ряд причин, которые могут на это повлиять. Но об этих причинах должны сообщить. Соответственно, чтобы понять, в чем же причина, необходимо обращаться в диспетчерскую службу Пермской сетевой компании. Телефон диспетчерской службы 281-70-72-99. Хочется отметить, что не всегда отключение потребителей затягивается по причине Пермской сетевой компании.
А какие вообще могут быть причины?
14 дней — это дается на полное отключение потребителей, и график составляется накануне, то есть заранее. График выдается как в администрацию города, так и управляющим компаниям, и все службы города и управляющие компании, они ориентированы на этот график и планируют также свою деятельность и свою работу по подготовке уже жилого фонда именно в эти дни. То есть вполне возможна ситуация, когда мы свои испытания провели и уложились в 14 дней, но у компаний, управляющих компаний, есть какие-то планы свои, и они несколько увеличивают отключение. Такое тоже бывает.
То есть под прикрытием опрессовки или гидравлических испытаний управляющая компания делает свое дело, а злые, я не знаю, словосочетания летят в адрес тепловиков, которые как будто бы делают свои работы, а на самом деле все работы уже сделаны.
Именно так. Ну, это не редкость. Я зачастую бываю на своем диспетчерском пункте и, ну, просто наблюдаю за работой диспетчеров, и, соответственно, слышу я обращения и вижу, и, соответственно, тот, кто звонит, рассказывает, что ему сказали в управляющей компании. Соответственно, наш диспетчер несколько другую информацию предоставляет. Но это вот, есть такая сложность во взаимоотношениях. Мы пытаемся и над этим работаем, но с разным успехом получается.
281-72-99 — это телефон центральной диспетчерской службы Пермской сетевой компании. Друзья, если у вас вдруг по какой-то причине через 14 дней так называемой опрессовки горячая вода не появилась, звоните, задавайте вопросы, выясняйте, потому что вполне возможно, что вода в трубах уже стоит и ждет своего часа. Скажите мне, пожалуйста, Максим Сергеевич, вот на сегодняшний день уже какой объем летних работ выполнен Пермской сетевой компании? Я понимаю, что у вас вы работаете в нескольких направлениях, да, несколько участков. Мы видим, благополучно перекрывается движение то на 25 октября, то на Крисаново, на Осинской. Я помню, что это сейчас мне газета «Звезда» — самое популярное перекрытие сегодня. Да, везде проходит ремонт. И это, в общем, все понятно. Вот какой объем летних работ на сегодняшний день по опрессовкам выполнен?
Да, если вот отдельно взять гидравлические испытания, то начали мы испытания на 60% участков, а всего у нас по Перми 434 участка. Вот 60% мы испытания начали и уж успешно закончили, это 40% участков. То есть остальные, вот эти 20, они сейчас в работе. Где-то, ну, требуется дополнительная опрессовка, но, опять же, это все в рамках 14 дней. То есть принцип, он следующий: мы продавливаем сеть, находим дефекты, устраняем, еще раз поднимаем давление, чтобы убедиться, что уже нет никаких дефектов и утечек, и, соответственно, уже дальше включаем трубопровод в работу. Поэтому подъем давления происходит, ну, может происходить несколько раз.
Вы же наверняка ведете статистику, вот количество дефектов, скажем, выявленных в прошлом году и количество дефектов на сегодняшний день, вот, этого года. Можно ли сказать, что, скажем, обновляются сети год от года, и все-таки мы скоро придем к тому, что чинить вообще ничего не придется, и улицы перекрывать тоже?
Ну, хочется отметить, что вот, такую серьезную масштабную работу по реконструкции сетей мы начали в прошлом году. Это, безусловно, принесло свой эффект. Вот что касаемо отопительного сезона, то у нас количество инцидентов, связанных с отключением потребителей, сократилось на 40%. Вот. Это, безусловно, заслуга той работы, которую мы провели в прошлом году. Ряд магистралей, серьезных магистралей в центре города были реконструированы. Вот. Что касаемо межотопительного периода, то наша задача как раз наоборот — побольше нарвать. Чем больше мы создадим вот таких ситуаций, дефектов трубопроводов, чем больше мы устраним и подготовим, тем меньше их будет в зимний период.
Слушайте, может тогда давление повышать не на 1,25, а сразу на 1,5? Тогда уж наверняка будет рвать.
Хороший вопрос. Скажу так, ряд систем, они действительно осуществляет подъем давления и в два раза выше, чем рабочая. Ну, как я уже сказал, у нас, ну, скажем так, средняя 1,3 в основном, да, ну, ряд участков прессуется более высоким давлением. Ну, пока для себя мы определили, что это оптимальное давление, которым нужно опрессовывать сети. Дело в том, что если постоянно увеличивать давление, то приходит некая усталость металла. И здесь может быть обратный эффект. Поэтому возможно еще повышение, но не на значительную величину.
То есть большим давлением мы можем привести трубы к тому, что они придут в негодность раньше, чем, истечет их срок эксплуатации.
Это же, да, ведь? По аналогии с человеком, если его загрузить, он бегал всегда спокойно, а потом ему придать скорость. То есть здоровый человек-то он, наверное, пробежит, а больной может летальный исход случиться. Примерно так же с трубами. Они у нас, к сожалению, не все новые, и многие из них больны, поэтому здесь лучше не переусердствовать.
Как это вы о них с душой? Давайте обозначим сейчас ключевые отрезки теплосетей, от которых зависит такая стабильная подача тепла в большую часть квартир наших домов.
Безусловно, большинство потребителей у нас подключены, и их теплоснабжение, горячее водоснабжение зависит от качественной и надежной работы магистральных тепловых сетей. Безусловно, очень важны для нас это головные сети. Это сети, которые выходят непосредственно от тепловых источников. Но учитывая то, что они в основном проходят по воздуху, то есть не в земле, а в воздушной прокладке, то состояние этих сетей, оно достаточно удовлетворительное. Ряд таких сетей этим летом мы поменяем, но все-таки основной упор в нашей работе — это, конечно же, сети подземной прокладки.
Да, за наземными и следить проще, и ремонтировать их проще.
Конечно, эксплуатация сетей воздушной прокладки, она проще, и надежность выше, соответственно. Поэтому основные магистрали по городу у нас — это магистральные сети в центральной части города, улица Островского. В том году мы начали реконструкцию и провели порядка 2 километра заменили трубопроводов по этой улице. Нынче эту работу мы также продолжаем, и в реконструкции будет переход этой улицы через улицу Революции.
Перекрываться будет полностью перекресток? Или будет оставлено какое-то место для проезда? Или пока этот вопрос еще не решен?
В прошлом году мы уже такую практику наработали. То есть мы работаем поэтапно. Стараемся минимизировать неудобства для горожан. И, конечно же, будет ограничение, но будет частями. То есть полностью перекрываться улица Революции, конечно, не будет.
Но это, наверное, самый серьезный участок для работы, да? С точки зрения, опять же, востребованности для автомобилистов, пешеходов и так далее.
Я думаю, да. В этом же году мы выполняем 3 участка, меняем 3 участка по улице Краснова. Пока работы мы не начали, но они в планах. По улице Пермской будут замены. Сейчас в работе у нас улица Крисанова, улица Краснова и улицу Осинскую мы закончили. Уже штрихи, скажем так, по благоустройству остались.
Давайте технический такой вопрос. Какие трубы вы используете? Я понимаю, что, я не знаю, год от года, но, во всяком случае, от десятилетия к десятилетию точно материалы какие-то новые нарабатываются, закупаются новые трубы. Новые не в смысле новые, меняете новые на старые, а новые с точки зрения, материала, из которого они изготовлены. Ведь я понимаю, что то, что укладывали 15 лет тому назад, совсем ни в какое сравнение не идет с тем, что укладывают сегодня.
Ну, так и
мой
не
гость
совсем
так улыбается. Он понимает, что, наверное, я не смыслю в трубах ничего. Конечно, я не смыслю в трубах ничего. И никто из нас, друзья. Мне бы хотелось, чтобы они были пластиковые, как дома, знаете, не рвались никогда, и мы бы никогда не знали волшебного слова «опрессовка». Но ведь это невозможно. Поэтому хорошо бы знать, что там под землей лежит.
Да, мы сами ждем, когда появится тот пластик,
который не будет требовать замены, да?
Да, который будет выдерживать наши параметры. В первую очередь это высокая температура теплоносителя. То есть у нас температурный график 150 на 70. То есть в целом вода может быть 150 градусов. Ну, понятно, что под давлением она именно такой температуры может быть. Вот, поэтому пластики у нас зачастую рассчитаны и декларируются до 115 градусов, поэтому использовать мы пока не можем, особенно в магистральных сетях. Пластик мы используем зачастую в сетях горячего водоснабжения, в сетях второго контура ЦТП мы используем. Вот, поэтому, по сути, материал труб пока не изменен, это сталь. Вот. Другое дело, сталь подвержена коррозии, и как защитить трубопровод от коррозии, вот, это другая задача. Как раз новая технология, относительно новая, которую мы применяем, это предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, ППУ, так называемая изоляция. Вот это стальная труба, на которой уже в заводских условиях уложена изоляция ППУ, и сверху покрывной слой, как раз пластик, который максимально герметичен, и все стыки герметичны, и который не дает намокнуть, скажем так, теплоизоляционному слою. Соответственно, не позволяет воде соприкасаться с металлом и не позволяет образование коррозии наружной трубопроводов.
Слушайте, а есть какие-то городские службы, с которыми вы вот в этой своей работе сотрудничаете? А может быть, кто-то всерьез контролирует вашу работу? Или вы сами ее режиссируете, сами ее контролируете, сами, собственно, результаты получаете? Положительный.
Безусловно, начало всей работы — это, конечно же, планы. Планы, какие участки мы будем ремонтировать. Все планы, они согласовываются. Планы согласовываются с городом. Это тарифные деньги. Мы за них отвечаем. Поэтому достаточно жесткая отчетность у нас в части освоения средств. Вот. Что касаемо производства работ, то, безусловно, мы никуда не денемся. У нас под землей, как бы это ни казалось смешным, но места мало. Места мало, служб, которые осуществляют эксплуатацию своих коммуникаций, достаточно много. Это и газовики, электрики, связь, водоканал. То есть достаточно много смежных организаций, с которыми приходится согласовывать наши работы. Все согласования проходят в установленном порядке. Смежные организации выезжают на наши объекты, оценивают, насколько есть опасность повреждения их коммуникаций, и, соответственно, уже дают согласование проведения работ. Либо, если какая-то сложная ситуация, то непосредственно присутствуют на наших раскопках, помогают в том числе, чтобы мы аккуратно достаточно отработали.
В общем, тут самое главное, знаете, как у врачей, не навреди, да? Делаешь свою работу, не навреди соседям. Друзья, если вы думаете, что вот все, что под асфальтом, это земля и ничего больше, вы заблуждаетесь. Там своя жизнь и очень активная. И, в общем, мы ее можем увидеть только тогда, когда слой асфальта будет вскрыт. Сейчас у нас информационный блок, сразу после мы с вами... Друзья, мы продолжаем наш разговор с Максимом Ребенко, главным инженером, техническим директором Пермской сетевой компании. Говорим мы сегодня о подготовке к отопительному сезону. Собственно, все мы с вами это видим, чувствуем и испытывали на себе в течение 14 дней. Если вдруг у вас вода отключена на прессовку дольше, звоните 281-72-99 в центральную диспетчерскую службу Пермской сетевой компании и выясняйте, потому что срок 14 дней. Если дольше, значит, что-то здесь не так. Нужно разбираться, в чем дело. Мы, знаете, переходим к такой теме, достаточно серьезной, как мне кажется, теме безопасности. Потому что то, что вы делаете, раскапываете, поднимаете слой асфальта и дальше ямы и так далее, вы ограждаете это все соответствующими какими-то заборчиками, сеткой, ограждениями. Тут наверняка есть какие-то свои требования. И я поэтому... поводу как раз и хотела задать вам вопрос. Вот если вдруг раскопки проходят где-то поблизости от, ну, условно, моего дома, какие правила безопасности жесткие я должна соблюдать? Понятно, что не лезть за ограждение, да? Но может вообще близко не приближаться? Я почему спрашиваю? Потому что совсем недавно была история, про которую, по-моему, и в соцсетях писали изо всех сил, и забавлялись как могли. И СМИ все подхватили. Фонтан бил на улице Качалова, если я правильно помню. Да? Достаточно серьезный такой фонтан. И понимаю, что это какие-то, ну, какая-то история такая экстраординальная. Вряд ли такие истории случаются у вас каждый день в теплосетях. Вот каким образом себя вести, если мы вот такой фонтан рядом с своим домом обнаружили. Давайте вот с этого начнем.
Давайте.
Аварийная ситуация, да?
Что касаемо фонтана, давайте прокомментирую.
Давайте.
Наша технология именно прессовки, она, ну и в целом поддержание режима, она, ну, практически исключает возникновение таких фонтанов. Ряд городов осуществляют опрессовку от источника, всю зону, там, всю городскую зону разово проводят испытания очень большим давлением, и как раз там большие риски возникновения больших фонтанов, там до 30 метров высотой и так далее. Вот, в нашей ситуации мы опрессовки проводим именно опрессовочными машинами, небольшими насосами, соответственно, там достаточно оперативно в случае возникновения каких-то дефектов падает давление, и выход воды на поверхность практически, ну, исключен. Вот. Что касаемо этого дефекта, ну, здесь просто особенность, технологическая особенность прокладки трубопроводов. Трубопровод был практически проложен, ну, на поверхности земли, то есть высота до поверхности там полметра закопан, соответственно, удачно попал дефект между плитами перекрытий, и, соответственно, вот через плит перекрытия размыл грунт, которого не так много оказалось, и, соответственно, возник такой фонтан.
То, ну, есть это такое стечение обстоятельств,
это редкость,
получается,
да?
Да?
Ну, как всегда у нас, когда какие-то случаи происходят, это ряд обстоятельств вместе, когда вместе срабатывают, соответственно, возникает. Вот это как раз этот случай. Ну, труба диаметром 150 миллиметров, поэтому это не магистральный трубопровод. Под отключение у нас попадало там два дома, и мы достаточно оперативно устранили дефект в тот же день, ну и запустили горячую воду. Вот. А в целом, что касаемо безопасности, ну, вообще сфера энергетики, она предполагает большую опасность, ну, как для сотрудников компании, так и для третьих лиц. Поэтому у нас достаточно серьезные меры и системы по охране труда непосредственно на организации. Ну и, конечно же, приоритетно для нас это охрана жизни и здоровья третьих лиц, населению нашего города. Вот, Ну, какие меры мы предпринимаем? Меры, в первую очередь, это ограждение. Ограждение, ну, скажем так, в том году мы начали, а в этом продолжаем и расширяемся. Это смена наших ограждений. То есть уже уходим мы от вот этой гибкой сетки оранжевой и ставим свои ограждения уже жесткие, металлические, вот, за которые, если их правильно скрепить, ну, даже если захочешь, то не попадешь туда. Вот, поэтому, безусловно, за ограждение заходить нельзя. Вот. Ну и особо близко тоже к ограждениям, особенно когда идет процесс производства работ, тут тоже лучше не подходить. Основной опасностью возникает, наверное, для детей. Детям всегда интересно.
Конечно, они же любопытные, они же норовят в яму залезть, по трубе проскакать, конечно. Кто пройдет, кто смелый.
Здесь хочется призвать родителей, ну, именно проводить такой, скажем, инструктаж, воспитательный процесс для своих детей, чтобы, ну, особо близко не подходили к работающей технике, не заходили за ограждение, по воздушным трубопроводам также не бегали, не прыгали, потому что, ну, низкая вероятность, но она может быть, дефект может возникнуть.
То есть, я правильно понимаю, ребенок может разрушить трубу?
Нет, ребенок не может.
Вы просто так деликатно говорите, дефект может возникнуть. Ну вот каблучком ткнул, дырка появилась. Нет, условно. Нет, такого не может быть.
Нет, такого не может быть. Ну, я сказал,
почему это может быть опасно? Упал с трубы, которая на земле, или провалился в трубу, которая в земле. Такое может быть?
Нет, ну если мы говорим про трубопроводы воздушной прокладки, да, то, ну, в первую очередь опасность заключается в том, что они горячие. То есть можно просто элементарно обжечься, если, ну, если изоляция отсутствует. Да? У нас, к сожалению, не везде она есть. Мы с этим вопросом боремся и решаем его. Но такие моменты, особенно там, где у нас труба является некой тропинкой для сокращения пути, и люди ходят по ней. Поэтому здесь, конечно же, изоляция протаптывается, и она отсутствует. Поэтому здесь, конечно, есть определенная опасность ожога, получения ожога. Вот. Ну и, конечно же, по трубам прыгать можно, подскользнуться, упасть, застрять в них, между ними. Поэтому лучше этого не делать. Вот. Что касаемо подземных трубопроводов, ну, как я уже сказал, это раскопки, ну и, конечно же, люки. То есть еще всех с детства учат на люка не наступать, это действительно так. Бывает, особенно если это на каких-то проезжих частях, где машины, ну, несколько сдвигают люка, деформируют и так далее, они не всегда устойчивы. То есть здесь, конечно же, мы максимально стараемся над этим это исправлять, но не всегда получается.
Слушайте, мне всегда, знаете, интересовал вопрос, вот как автомобилиста, почему нельзя сделать люк, который будет там прикрыт намертво, ну то есть вот закрыт так, что он не сдвигается колесами, что он не переворачивается, такое же случается, да, когда автомобиль проехал, люк раз и перевернулся, бывает такое, и автомобиль страдает. А почему его нельзя зафиксировать вот прям так, чтобы, ну я не знаю, закрыть как-то, приварить?
Ну, приварить, безусловно, нельзя, потому что правила эксплуатации трубопроводов, они требуют периодического осмотра тепловой камеры. Соответственно, чтобы приваривать, необходимо будет потом...
Отваривать.
Да. Вот. Но люка есть, они делятся...
Слушайте, какой интересный профессионализм. Вот мы говорим люки, а вы говорите люка. Это как добыча и добыча у тех, кто добывает полезные ископаемые, нефть, например, да? У нефтяников, точно. Так.
Вот. Люка, на самом деле, бывают разные. Они делятся как по материалам изготовления. Сейчас есть пластиковые люка, есть... бетонные, скажем так, люка, есть чугунные,
самые ценные,
стальные.
С точки зрения сдачи в металлолом.
Да, но там, скажем так, пластиковые материалы и бетоны в этой части безопасны, то есть их хотят уже воруют в первую очередь частники, кому на дачах нужны эти люка, да, поставить какие-то крышки. Вот, но в целом они не пользуются спросом, но их минус то, что они вот легкие, поэтому их обычно ставят там на газонной части, чтобы машины не ездили по ним.
Не разбили, да?
Не разбили, да. Вот, отличаются по весу. Те же самые чугунные, стальные люка, они отличаются по весу. Есть тяжелые, которые на больших магистралях дорожных применяются. Вот. Ну, на самом деле, если люк подобран правильно и установлен правильно, то проблем с ним никогда не будет. Проблемы возникают как раз в том, что идет пересортица, люк украли, поставили какой-то нестандартный, либо что-то еще, да, либо он вышел из строя и опять же заменили не тем. И вот, наверное, низкая квалификация персонала уже, который на земле работает непосредственно, и не знают, какой люк должен быть. Вот, наверное, в этом только проблема. И, конечно, эти люки, ну, просто выходят из строя быстрее и изнашиваются, могут вылететь и прочее, прочее.
Слушайте, с точки зрения вообще хищения вашего имущества, вот что чаще всего? Наверное, люки, да? Что еще? Что еще у вас такое можно украсть? Подумала вдруг я.
У нас не нужно ничего украсть.
Да, справедливое замечание.
Ну, конечно, это люки. Приоритет для злоумышленников — это люк. Этот вопрос, ну, не только касается нашей компании, наверное, всех сетевых организаций города. Это проблема для всех. Этот вопрос выносится уже, ну, и работа выносится в город, и работа проводится. Конечно же, проблема здесь в сдаче металла, и если не будет приемки этого металла, то, соответственно, не будет и жажды, скажем так,
обогатиться. Ну, конечно, кому нужно, если отдать некуда, вот, чтобы деньги получить. Угу. Так, что еще?
Вот. Ну и, наверное, вот вторая проблема — это наше ограждение. То есть, с одной стороны, мы перешли и пытаемся улучшиться, да, чтобы визуально были и надежные, и красивые ограждения. С другой стороны, появляется проблема. Они становятся ценны, они в целом дороже, их можно использовать, и они долговечные, скажем так, их можно в бытовом хозяйстве использовать, в сельском хозяйстве и прочее. То есть здесь, соответственно, возникает в них ценность.
Друзья, я искренне вас призываю, ни у кого ничего не крадите, потому как это, ну, кроме того, что это имущество Пермской сетевой компании, это еще и наша с вами безопасность в первую очередь. Хочу вам сказать, что в гостях у меня был сегодня Максим Ревенко, главный инженер, технический директор Пермской сетевой компании. И напомнить еще раз телефон центральной диспетчерской службы Пермской сетевой компании 281-72-99. Туда можно позвонить и выяснить о сроках опрессовки, пожаловаться на все что угодно. Кстати, если кто увидите, что тащит люк, тоже звоните туда. Спасибо, Максим Сергеевич, что были сегодня с нами. Спасибо и вам,
спасибо,
дорогие
вам,
друзья.